7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Мораль. Невалидация выборов мэра Кишинева стала главным событием прошедшей недели. И, по всей видимости, это останется главным событием еще очень долгое время. Резкая критика решения Высшей судебной палаты пришла из всех главных столиц стран-партнеров по развитию. Была пройдена красная черта, по мнению большинства экспертов. Что это означает для нас, граждан Республики Молдова, и чего нам ждать в перспективе? Попытаемся понять сегодня в ходе дискуссии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
La microfon Ileana Cercescu. La Chișinău, în piața Marii Adunări Naționale, are loc un nou protest împotriva anulării alegerilor din capitală câștigate de Andrei Năstase, candidatul platformei DA. Mai multe de la Tamara Greșdanu, corespondenta Europei Libere, care se află în piață.
Câteva sute de persoane sunt acum în piața Marii Adunări Naționale. Protestul mișcării de rezistență națională este întoi. Sunt aici cetățeni care au răspuns chemării partidelor de opoziție, platforma DA, PAS și PLDM, precum și apelurilor venite dinspre reprezentanții ai societății civile. Ei au lansat un mesaj în care au chemat cetățenii la unitate pentru a susține cele trei revendicări, validarea alegerilor din 3 iunie, anularea sistemului mixt și pedepsirea mai multor actori din sistemul justiției. De la tribună, organizatorii acțiunii de astăzi au cerut cetățenilor să protesteze pașnic, iar poliției să asigure ordinea. Mulțimea adunată aici scandează jos mafia, hoții, rușine, afișând mesaje de condamnare a acțiunilor magistraților care au invalidat alegerile din 3 iunie. Judecând după inscripțiile afișate de protestatari, oamenii au venit din diferite colțuri ale Republicii Bunăoară, din Drochia, Fălești, Nisporeni, Căușeni, Ștefan Vodă sau Ungheni. Oamenii continuă să se adune. Cei cu care am reușit să stau de vorbă spun că au venit să-și exprime nemulțumirea, dar și îngrijorarea legată de soarta alegerilor parlamentare din această toamnă. Câțiva manifestanți care au venit tocmai din Ocnița se întrebau cum este posibil să fie anulată voința alegătorilor din municipiul Chișinău. O luptă pentru apărarea democrației, astfel văd mulți demonstrația de azi. Inspectoratul General al Poliției a amenajat aici, în piață, centre de dialog și puncte de acordare a primului ajutor medical. Polițiștii stau aliniați la câțiva metri unul de altul în fața guvernului, dar sunt într-un număr mult mai mare în spatele clădirii, acolo unde pot fi văzute mai multe autobuze și microbuze.
Mulțumesc, Tamara! Știri la orice oră despre demonstrațiile de la Chișinău, dar și despre evenimente interne și internaționale, găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ne găsiți și pe Facebook, unde Vasile Botnaru transmite în direct de la demonstrația de la Chișinău și desigur pe celelalte rețele de socializare.
И так о невалидации выборов в Кишиневе и о том, что за этим последует, мы говорим сегодня с моими гостями в студии. Я приветствую Стеллу Жантуан, политического комментатора. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И Виктора Чабану, политического комментатора. Добрый день, добро пожаловать. Надо сказать, что именно в эти минуты, когда мы записываем эту программу, проходит заседание Центральной избирательной комиссии, которая должна высказаться по поводу того, что нам дальше ждать в Кишиневе. Уже понятно по заявлениям Юрия Чекана, что повторных выборов, скорее всего, не будет. А это означает, что мы идем по варианту ИО мэра. Кто может быть этим замом, который в ближайший год будет управлять городом, госпожа Жантуан? И вообще, имеет ли это значение?
Ну, я думаю, что изначально, когда была применена эта схема с невалидацией выборов мэра города Кишинева, уже было понятно, что конечный итог этого сценария – это все-таки назначение ИО.
Но просто говорили о возможном сценарии, что будут повторные выборы с исключением обоих кандидатов – и Андрея Настасии, и Иоанна Чабана.
Этот сценарий обговаривали, потому что исследуя законодательство. Но на самом деле, если помните, практически практически сразу же, когда начались эти судебные перипетии, в первой судебной инстанции, потом уже перешли во вторую судебную инстанцию, тогда прозвучал такой слабый голос, его не очень было слышно, но, во всяком случае, Юрия Чекана, который сказал, что не идет речь о повторных выборах, а согласно тому факту, что остается всего лишь несколько месяцев до местных выборов, поэтому будет назначен ИО.
Но есть и другие голоса, которые, вот, к примеру, Игорь Бацан, который очень хорошо разбирается в избирательном законодательстве, он 20 лет занимается этим, он утверждает, и не только он, что этот избирательный цикл, который был уже запущен, а он был запущен до истечения этого года, до следующих местных выборов, этот цикл, который был запущен, он обязательно должен быть завершен. Обязательно, по закону. И здесь не работает правило больше, что за год до следующих выборов нельзя проводить повторные выборы.
Если мы говорим по закону, а что у нас сейчас происходит по закону?
Но хотя на самом деле, а какое это сейчас уже имеет значение? Будут это повторные выборы без двух кандидатов или это будет ИО? В любом случае это будет означать, что голос избирателей, кишиневцев, был фактически отменен. Давайте об этом поговорим. Ведь это главная новость не только этой недели, наверное, последних нескольких лет, потому что я на этой неделе была в Брюсселе, я общалась с представителем Европарламента, внешний external service, и
все в шоке.
Правильно всего будет сказать, что все в шоке. Они не понимают, они просто не понимают, как такое возможно. Ну, вы наверняка видели уже все заявления, которые пришли отовсюду, из всех столиц, самое главное, что из Брюсселя, из Вашингтона, сразу же они пришли. Реакции были очень резкие. Меня волнует, неужели тем, кто принимал это решение, а мы понимаем, кто принимал это решение, настолько наплевать на мнение наших внешних партнеров? Все мосты сожжены или что, господин Чубанов?
Нет, я не думаю, что мосты сожжены. Отчасти, если мы рассматриваем, так сказать, вот все вот это драматургия, это действо, здесь есть две компоненты. На, так сказать, на внутренний рынок и на внешний. На внутренний он совершенно понятен. Это чисто по пацанским понятиям, так сказать, нельзя сдавать обратно, решение принято, и мы должны стоять до конца.
И все должны понимать,
и все должны понимать, кто хозяин, а вот если он сдаст это, он покажет слабость и так далее. То, что доказывает в очередной раз, что Плохотнюк, войдя в политику, он так и не понял разницу между политикой и пацанскими разборками. То есть он может быть очень крут в каких-то там разборках, если чел майтарием паркаре дела пошта веки и так далее, но политика просто это нечто иное. И тут мы переходим к вот этой второй части, которая называется на внешний рынок. Я думаю, что все поняли, и внешние партнеры, думаю, тоже уже привыкли к этой манере Плохотнюка постоянно блефовать, одновременно удваивая ставки. Вот это происходило, мы это видели.
Сейчас ведь Запад уже называет это совершенно открыто и понятным языком. All the red lines were crossed. Все красные линии были пройдены.
Это не первый раз, когда перейдены красные линии, но вот это действительно то, что для Запада...
В других случаях были аргументы, и можно было действительно понять, что там опасность перед так называемой рукой Москвы, или опасность... И можно было закрывать глаза на некоторые вещи, потому что существовала опасность. А сейчас взяли и просто отменили выборы, несмотря на то, что выиграл вроде бы как не опасный кандидат. Проевропейский. У нас же Влад Плохотнюк в начале кампании объявлял, что они поддерживают единого проевропейского кандидата.
Он даже радостно сказал, что европейский
вектор
выиграл.
Это все, красная черта пройдена. Вот объясните мне, откуда это бесстрашие, это безумие, это ва-банк, когда уже просто теряешь все, либо выигрываешь
все. Мы с вами вот как-то обсуждали эту тему, что Плохотнюк, и я говорил, что он готов отказаться от европейской макрофинансовой помощи в своих играх. И о том, что ребята тогда подготовились еще в прошлом году с этим резервом в 2 миллиарда леев, который Минфин создал и так далее. То есть у них в сценарии нарушение правил и отказ от макрофинансовой европейской помощи был изначально.
Он в принципе подтвердил это в интервью Тимпл на этой неделе, когда сказал, что они готовы к сценарию, что макрофинансовая помощь не придет.
Это было подтверждение. Но мы это как бы просчитали еще вот год назад, когда начались вот эти маневры Демпартии. Я думаю, сейчас Плахотнюк играет по очень завышенным ставкам, и играет он уже не с европейцами, поскольку совершенно однозначная и понятная позиция европейцев. Играет он только с Вашингтоном и рассчитывает на то, что в рассматриваемых в Вашингтоне сценариях он в каком-то виде все равно присутствует в провластной схеме, по-прежнему пытаясь продавить с модификациями вот эту его осетрину второй свежести про русские танки, но сейчас она будет модифицироваться несколько, и о влиянии Москвы, я думаю, мы сейчас будем слышать по нарастании, потому что появилась вот эта загадочная фраза в интервью Плахотнюка в Тимпл о том, что некие внешние силы были заинтересованы вот в таком влиянии на результат выборов и в том, что случилось с дестабилизацией в конечном итоге ситуации в стране. Нетрудно угадать с трех раз, что это опять идет отсылка к руке Москвы, но давайте представим на минуточку, как Москва в течение избирательного цикла очень быстро оказывает влияние практически на всю вертикаль судебной системы в Республике Молдова, которая, как мы знаем, подчиняется непосредственно одному человеку. Мне кажется, здесь эта версия пока еще дырявая, но она будет обрастать всяческими деталями, поскольку холдинг сейчас массивно обрушит на наши головы всякие второстепенные детали, которыми будет обрастать эта главная версия. Вот примерно в этом направлении будет...
Госпожа Жантуан.
Будет движение.
Вот это... Перехождение через красные линии, оно было сейчас оправдано вообще? Для чего это нужно было?
Ну, во-первых, если исходить из не логики какой-то политической или здравого смысла, мы должны исходить из логики человека, который всегда позиционировал себя вне системы. Поэтому он всегда был неожиданным, он был всегда спонтанен, он всегда мог делать такие сюрпризы и для внешних партнеров, и ему удавалось и удивить, и впечатлить и внутреннего, скажем, потребителя политического рынка. Дело в том, что лидер Демпартии Плахотнюк, он всегда играл так. Он всегда играл именно на увеличение вот этой эмоции, которая должна была привести либо какую-то там смуту, в которой он мог вывести нужный для себя результат или дирекционировать его. Потому что действовал всегда, если вы помните, Демократическая партия всегда действовала ситуативно. Никогда мы не могли увидеть какую-то определенную логику и последовательность или какую-то стратегию, откуда они начинают и куда они хотят прийти. Эта спонтанность всегда позволяла Демпартии...
Там столько стратегов.
Да, извините, да. Они хотя они считают, что там стратегия, но они могут сказать, вот в этом и есть наша стратегия, в том, что стратегии нет. Понимаете? Вот, они выстраивали всегда ситуации, исходя опять из ситуации. Ситуация, которая генерирует ситуацию и так далее. И всегда им удавалось выходить на поверхность, потому что, во-первых, у людей всегда, скажем, не совсем длинная память. Если забивать его постоянно какими-то эвентами, какими-то ситуациями, то забывается предыдущее, и уже человек начинает отслеживать другую. То есть создавался такой хаос, когда человек не мог следить, куда все идет, из чего это все исходит.
Да, но сейчас это не только про граждан Республики Молдова, это сейчас про внешних партнеров, которым они продавали историю про то, что мы единственные, кто может сохранить европейский курс Республики Молдова.
У него нет этого понятия,
Наталья. Европейский курс Республики Молдова
нет этого понятия.
Не полностью противоречит отмене выборов, понимаете?
У них есть просто такие партнеры, будь они внешние, внутренние, партнеры по их выстраиванию их краткосрочных стратегий. У них есть внутренние партнеры, у них есть внешние партнеры. То есть это те же участники игры, которые выстраивает сама Демпартия.
Американцы и европейцы для них являются партнерами?
На словах они являются партнерами. На самом деле, они использовали их просто как игроками в их игре, для того, чтобы именно они становились для них тем аргументом, который позволяет им продлевать свою власть и делать то, что они делали до сих пор. Они всегда могли продать то, что мы единственный пилон евроинтеграции. Мы единственная та сила, которая боремся с русскими танками. Мы единственная сила, которой можем коагулировать вот эти, видите, маленькие отростки какой-то молодой демократии, вот эти несмышленные еще пока молодые оппозиционные партии. Потому что если вы исключите нас из этой формулы, то тогда неизвестно, как они потом придут в парламент. Вот, допустим, по этой системе 50 на 50. Любая другая партия, и посмотрим, если оппозиция будет требовать, пойдет дальше, будет требовать отмены микста, потому что решение Высшей судебной палаты говорит о том, что этот беспредел судебный будет твориться и по одномандатным.
Во всех одномандатных.
Да. И представьте себе одномандатных, которые будет происходить судейская коллегия местных судов. И мы знаем прекрасно, что творится там на местном уровне. И тогда этот беспредел будет достаточно велик для того, чтобы человек понял, кого вообще он выбрал.
У меня к вам вопрос, я все-таки не услышала ответа. Знаете, когда, к примеру, Путин выстраивает всю свою систему и внутреннюю политику на внешнем изоляционизме, вокруг враги, враг у ворот, все против нас, мир пытается нас сделать изгоями, поэтому мы должны быть сильными, мы всем покажем, мы все сможем. Но партия демократов, она строит всю свою внешнюю коммуникацию на том, что они партия, которая нас вот-вот буквально завтра-послезавтра ведет в Европейский Союз. Mm-hmm. Вы не забывайте, что Мариан Лупу пообещал, в 2019-м пообещал, уже в 2019-м подаем заявку.
Я не понимаю, почему вы придерживаетесь этого.
Я ведь не говорю про то, что я в это не верю. Mm-hmm. Но они ведь это коммуницируют и их внешним партнерам. Так вот, я вас об этом спрашиваю. Ты когда отменяешь выборы в стране, и все прекрасно понимают, что...
Вы меня перебили, я сейчас вела к этому.
Тебе плевать на внешних партнеров?
Я сейчас вела к этому, потому что они создали такую ситуацию... Вы просто не дослушали меня.
Простите.
Они создавали такую ситуацию, вот, допустим, даже с этими одномандатными, то есть 50 на 50. Что сейчас, в какой бы ситуации ни оказывалась бы демократическая партия, как бы сейчас ни поднимались рейтинги оппозиционных партий Майи Санды и Андрея Настаса, рейтинг демократической партии или какой-то определенный процент или роль демократической партии, она все равно сохраняется. При системе 50 на 50 она все равно сохраняется. И поэтому демократы решили, что они могут себе позволить, как всегда, все. Потому что с кем, а с американскими партнерами, для которых разговор более прост, нежели с европейскими, потому что там есть очень четкая позиция. То есть против российских танков. И даже, по-моему, они вообще уже не верят уже в эту их стратегию. Но диалоги с США для них как-то проще выстраиваться, нежели с европейскими государствами, потому что с Евросоюзом, потому что там достаточно там коллективное мнение. Здесь мнение там Госдепа или мнение президента США. Поэтому они уверены, что в любой ситуации демократическая партия остается в этой провластной формуле. Поэтому никто их не исключит. И они еще один раз докажут своим партнерам, что если в данной ситуации вы исключаете демократическую партию, выводите ее из этой политической игры, то ни Майя Санду, ни партия Настаса, они не смогут взять достаточное количество голосов для того, чтобы смочь оппонировать партии социалистам, которые в таких условиях может взять большинство в парламенте. Вот что будет продавать и продает демократическая партия. Поэтому она всегда могла себе позволить, потому что действовала всегда вот именно в рамках этой формулы.
Ну, понимаете, если Молдова пытается быть в клубе джентльменов, а она об этом все время заявляет, то нужно вести себя по-джентльменски. То, что сейчас было сделано, это совершенно не джентльменский жест.
Я
вот об этом.
Товарищ не понял разницы между политикой.
И вот вопрос, а другие джентльмены, из этого клуба, они сейчас как-то ответят? Мы уже видели очень резкие заявления. И Могерини, и Хан, и все посольства, и Госдепартамент. Все открыто и прямо говорят, что судебная инстанция не может быть инструментом по борьбе с демократией. Это не может отменить народного голосования. То есть все более чем понятно. Вот, кроме этих деклараций, от джентльменов придет еще какая-то ответка, как говорится?
Я думаю, что мы будем присутствовать при охлаждении серьезном отношении с Европой, но окончательное решение принадлежит американцам по Молдове вообще и по Плохотнику в частности, поэтому вот то, я продолжу то, что говорила госпожа Жантан, она сказала, что продается туда, и действительно, это очень рабочий вариант, что если Демпартию с Плохотником выдергивать из властной конструкции, то социалисты начинают преобладать. Но это не только вариант на продажу американцам. Я думаю, что американцы достаточно информированы, и у них этот же вариант тоже существует среди всех остальных. Они прекрасно считают ситуацию. А вариантов, по сути, у нас сейчас всего 4, теоретических, включая первый. Это все остается, как есть, Плохотнюк рулит, в том числе после выборов. Второй вариант. Плохотнюк с Дадоном создает комбинацию. Американцам не нравится такая конструкция. Они ее не возьмут, поэтому мы тоже как бы не будем рассматривать такую вещь. Вариант ПАС, да, и демократы в каком-то виде с пролонгацией, с транзицией, с уходом Плохотнюка. Мы знаем, что переговоры об уходе Плохотнюка из политики велись не первый раз. Он им обещал и кинул. Воспользуемся как раз этим термином, поскольку по-джентльменски он более адекватен ситуации. И я думаю, что то же самое произойдет, если американцы сконцентрируются на этом варианте. И вот тот вариант, о котором говорила Стелла, это то, что ПАС, да, выдергивается, рушится конструкция. Без Плохотнюка Демпартия сама порушится, это другая. ПАС, да, как бы самостоятельно американцы делают ставку на них. Но недостатки этого сценария в том, что очень велики риски для ПАС, да, с одной стороны у нас внутри, и еще больше велики риски для американцев, поскольку это уже они берут на себя всю ответственность за ситуацию в стране. И при таких высоких рисках, я думаю, они не готовы сейчас, по крайней мере в обозримом вот в этом цикле до парламентских выборов, рассматривать этот вариант. Поэтому я думаю, что отчасти, но ситуация по Молдове будет обсуждаться в том числе на самом высоком уровне в Хельсинки. Мы там частью этой беседы будем состоять. То есть, понимаете, хотим мы, не хотим, нравится нам, не нравится, мы все время как бы понимаем всю комичность ситуации с русскими танками, но объективно геополитика здесь присутствует, и я уверен, что американцы хотят договориться с Россией по этому вопросу.
Вот если говорить объективно, геополитически, вообще возможно, что там же в Хельсинки, либо в других кабинетах придут к выводу и американцы, и русские, что устали мы от этого парня.
А все устали.
Мы просто устали, это понимаете? Очевидно. То есть, грубо говоря, устали и все, мы, и вы.
Все устали, но понимаете, что кроме эмоционального «мы устали», он всех достал. Потому что, как решала госпожа Ходжес вопрос, мы знаем. Это на самом деле очень просто. За 5 минут решается любой вопрос в этом смысле в кабинете у Владимира Николаевича. Вопрос, чем нынешняя властная конструкция, а это админресурс, это все, что... Да, вот такое мафиозное государство, какое оно есть, но это есть некая вертикаль власти. Чем она заменяется? И об этом думают всерьез, я думаю...
Я только хотела сказать, что меня, честно говоря, очень расстраивают такие подобные анализы. Расстраивают почему? Потому что... Фактически вы правы, господин Чубанов, но выходит, что от нас не так много зависит, что ли? Очень важно, где,
От нас очень много сейчас зависит в этой ситуации. Потому что как раз сейчас ситуация стала очень, очень даже подходящая, очень хорошая для оппозиции, антиолигархической, назовем ее так, для антиолигархической оппозиции и для всего гражданского общества, которое хочет изменить и сломить вот эту политическую конструкцию, эту абсолютно паразитирующую на политических каких-то процессах и терминологиях, на самом деле ничего общего ни с политикой, ни с какими-то социально-экономическими процессами общего не имеет. Но я хотела сказать, что ситуация сейчас складывается с этой стороны великолепно. И один момент, что на самом деле я понимаю, что всем очень хочется изменить это, всем очень хочется каких-то перемен, всем хочется вдохнуть этого свежего воздуха. Но сейчас ситуация по Молдове рассматривается не в таких, скажем, романтик красках, но в таких очень жестких терминах реал-политик. Потому что Плохотнюка сейчас никто не может вывести с этой формулы. Все прекрасно понимают, и ЕС, и США. Демпартия и Плохотнюк – это те, которые контролируют суды. Это те, которые контролируют
ЦИК. Возможно, Демпартия
это
без Плохотнюка.
Да, это те, которые
это
контролируют...
определенный вариант.
Можно?
Да.
Те, которые контролируют ЦИК, те, которые контролируют суды, те, которые контролируют Генеральную прокуратуру, парламент, правительство и так далее. И представьте себе, есть такая сила, эти две антиолигархические партии, есть этот дух свободы гражданского общества, который выходит на эти протесты, и... Что они могут даже с помощью наших внешних партнеров сделать, когда воленс-ноленс, но с Плохотнюком из Демпартии договариваться хотя бы по выборам нужно. Потому что что сейчас делает, попросит оппозиция изменения состава ЦИКа? От кого это зависит, кто будет давать это изменение? Попросит она снять генпрокурора, кто это даст? То есть наши внешние партнеры прекрасно понимают, что даже по этим вопросам, как бы это ни было, а политик, но договариваться с демократами из партии Плохотнюка придется. Поэтому сейчас все, мое мнение, что ситуация по Молдове будет разруливаться исключительно в этих терминах реал-политик, а будет исходить из реальной ситуации, из реальной силы и мощи, которую сейчас имеет демократическая партия во всех государственных институциях.
Я предлагаю перейти к выводу, у нас осталось всего 2 минуты. На ваш взгляд, какой сценарий сейчас на данный момент самый реальный для вот, ближайших месяцев, которые остались до парламентской кампании? Ну, во-первых, еще не факт, что они состоятся в декабре, эти выборы, они могут быть и перенесены немного на весну следующего года.
Чтобы ситуацию чуть разбавить.
Да, чтобы ситуацию разбавить, чтобы люди подзабыли вообще все обиды. Может быть, к тому моменту дороги все будут построены, обещанные. Арена Кишинева будет представлена.
Да, дороги мы эти видели, особенно отъезжая куда-то на периферийку, вот это вот Тришкин кафтан.
Ваш сценарий.
Мой сценарий, значит, я считаю, что сейчас самое главное не обращать внимания на сценарии Плохотнюка, поскольку его задачи, его проблемы, его гарантии ухода из Молдовы, из политики или так далее нас уже не должны интересовать. Мы уже дошли до такой точки кипения, когда просто вопрос стоит или... Мы или они. И у нас, с одной стороны, есть солидарность воров. Мы видели солидарность Канду, Плохотнюк, Филипп. Все говорят в один голос. Судьи все поддерживают себя, друг друга, что это законное решение. Мы можем им противопоставить только нашу солидарность, солидарность всех граждан.
Госпожа Жентон, ваш сценарий.
И хочу обратить внимание, что конъюнктура сейчас складывается таким образом, исходя даже... Конъюнктура складывается таким образом, который идет не в пользу демократической партии. И мы видим, что из вечно наступающей и вечно атакующей мощной силы политической, какой себя декларировала демократическая партия, она сейчас уже заняла оборонительную правильные позиции.
Да, на этой неделе фактически они
она...
все оправдывались.
Да, они...
И Павел Филипп, и Андреас Пандо,
да. И, вот
и
сейчас...
Владимир Чеботарь.
И вы знаете прекрасно,
я
что
они, у них
они как-то защищали собственную позицию, говорили, о чем вы говорите, на самом деле это не в интересах демократии.
Более того, они еще жаловались, что такое, почему на нас все накинулись.
Почему все нас
все нас начали обижать, что такое с демпартией, не то.
Мы первые же страдаем.
Мы же, да, и тем более все направлено против нас, и мы первые страдаем, и мы тут пытаемся благо народу принести своими реформами псевдо, но вы как-то не можете это понять. Плюс еще внешняя конъюнктура складывается тоже в дефавор демократической партии. И вот, я думаю, задача сейчас граждан Республики Молдова и оппозиции как можно дольше и глубже войти в эту, вогнать демпартию, в эту оборонительную позицию, которая прикроет все ходы и выходы для новых каких-то стратегий, для того, чтобы демпартия могла вырулить эту ситуацию в свою пользу.
Я благодарю вас за эту дискуссию. Ну, мы через месяц вернемся, посмотрим. Может быть, за это время очень многие вещи изменятся, и мы будем уже о совершенно других вещах говорить. Я жду вас ровно через месяц на волнах Радио Европа Либер. Всего хорошего.
Аичи Радио.